Сидим, слушаем в CD какая-то дядькины ретро-записи. ICDC, чи Фредди дырявый, We are the champions, радио, ага.
Это Уго Чалоса.
Уго Чалос?
А когда будет Уго Чалоса, да, неплохо.
И Уго Босс, Уго Босс Чалос.
Старшего или младшего?
Да, да, среднего.
Уго Босс Чалос.
Чалос.
Мы, кстати, сегодня про Чавеса одного будем разговаривать как раз, который все интервьюшки раздает. Я вот открыл свежатину, он опять жалуется, что испанских тренеров уважают везде, только не в Испании.
Так все правильно, он не испанский.
Это Луис Чавес из Динамо говорит?
Так он не испанский тренер.
Да, он каталонский, я понял.
Да, каталонский.
Ой, Пёсыч. Понятно, что... Да, кстати, Егор сразу же показал, кто у нас на бэке. Наш саунд-продюсер. Наш саунд-продюсер.
Это монтажер наш.
Да.
Наш монтажер.
Вот. Очень круто, что ты согласился с нами поговорить. Спасибо, что выбрал время, тем более с учетом твоих перелетов, джетлегов там и так далее. Вот. Никаких провисов, все, что мы тут обсуждаем, постараемся типа друг друга не перебивать, но я не знаю, ты слушал какие-то наши выпуски, ты видишь, что все равно мы друг друга, мы не соблюдаем это правило, так или иначе мы перекрываем мысли.
Не, ну мы стараемся.
Мы стараемся, мы растем. Русский проект, все у нас получится.
Try hard.
Значит, понятно, что какие-то мысли там не договариваются, но есть основные там паттерны, которые мы сегодня... точки, которые мы хотим обсудить, и если удастся это сделать и уложить до 2 часов, будет просто прекрасно. Вот, так как с Антоном у тебя все-таки коммуникативная и ментальная связь чуть посерьезней, я надеюсь, что Антон...
Поэтому общаешься ты с Егором.
Да, я надеюсь, что Антон как-то будет задавать сегодня тон, чтобы тебя... Антон будет задавать тон, в котором мы все в Кобзон пел на антресоле в унисон со своим отцом. Я надеюсь, что он чуть-чуть тебя будет направлять, и...
Да его не надо, он все знает.
Так меня выпускают на поле.
Он Игоря Порошина выдерживает. Что, нас не выдержит?
Дорогие друзья, мы записываем в Ангалике через неделю после записи предыдущего выпуска. Это рекорд. Я думаю, что ни одна букмекерская контора не ставила на подобное событие. Я вас приветствую, ваши любимые Антон, маэстро Михошенок, Егор Светоч, Ага Геоглу, Евгений Олегович с 8 утра на местной базе и не только в вольной борьбе, Башкиров. И с нами сегодня наш гость, вы будете удивлены, все-таки люди приходят к нам, мы не одиноки, знаете, нас не только слушают, но к нам хотят еще и забрести в нашу комнатку. С нами сегодня Георгий. Георгий, представься, пожалуйста, расскажи о себе быстро, коротко, и зачем ты вообще к нам пришел?
Пришел я, потому что меня позвал Антон, если быть откровенным. Позвал он меня, потому что на сегодня я являюсь скаутом профессионального футбольного клуба ЦСКА. Официально представлюсь. И по совместительству болельщик Барселоны. И, насколько я понимаю, сегодня мы будем обсуждать темы, связанные и с одним, и с другим.
Но я можно... Жень, извини, пожалуйста, я просто добавлю, раз сотрудники ЦСКА вместе с нами, я не мог позволить себе такого, чтобы обладатель премии «Лучший мальчик месяца», причем двукратный, за прошлый год, не присоединился к нам, поэтому вместе с нами еще будет сегодня Бим, мой пес, один из моих псов. Вот, так что... Ну и, собственно, как бы дух ЦСКА будет с нами. Лошадь пока не завел, поэтому будет только напоминание о тренере.
Да, спасибо. Ребят, давайте, так как Гоша, да, обрисовал, что мы сегодня обсуждаем... Да мы в целом, я так скажу, мы вроде бы стараемся определить какие-то темы. Это может быть Барселона. Но, как говорится... Надо же любить не себя в Барселоне, да, а Барселону в себе. Это напоминание как раз...
Как я прямо, да,
это
как я
это прямо. Напоминание как раз-таки Хави, мимо личности которого мы сегодня пройти не можем. Но ясно, что основными моментами все-таки куда пикирует или не пикирует, что происходит с Барселоной в целом. В общем-то, мы предыдущий выпуск посвятили Клоппу и его решению об увольнении и закончили на том, что Хави объявил, в общем-то, о своем уходе из клуба. И ну, ясно, что мы можем иронизировать на эту тему, но все-таки это тоже явление, которое стоит обсудить. Прав ли я, Антон?
Да, я согласен. Я задам, наверное, философскую. У нас философский подкаст, мы в основном про Хайдеггера говорим, больше, чем про Хави. Тоже на Ха, но немножко другое. Поэтому мне кажется, что проблема, с которой Барселона столкнулась, не лично Хави, а в целом Барселона как проект, как клуб, она хорошо характеризуется цитатой из «Так говорит Заратустра». Я ее даже зачитаю, она короткая достаточно. «Многие умирают слишком поздно, а иные слишком рано. Пока еще странным покажется учение «умри вовремя». Умри вовремя, так учит Заратустра. Иные становятся слишком стары для побед и истин своих. Беззубый рот не имеет уже права на все истины. Всякий жаждущий славы должен заблаговременно расстаться с почетом и освоить нелегкое искусство, уйти вовремя. Не позволяй есть себя тогда, когда находят себя особенно вкусным. Это знают те, кто хочет, чтобы их долго любили». Мне кажется, что Барселона столкнулась с тем, что... Чего нет...
Прости, это ты продолжаешь уже цитировать
нет, Ницше? Нет, да. Кстати, да, Ницше. Ницше так и говорил. Барселона столкнулась с тем, да. Барселона столкнулась с тем, что... чего нет в других... в другом выражении популярной культуры. Допустим, какая-нибудь музыкальная группа может выпустить 2 альбома, какой-нибудь Portishead может выпустить 3 альбома и на этом закончить, да? По факту.
Notorious B.I.G. может выпустить за всю карьеру 1 альбом, понимаешь? Тоже закончил.
Но он вынужденно закончил, как мы знаем. Что-то остановило его. Ну вот, Portishead может выпустить 3 альбома и на этом закончить, да? А футбольная команда вынуждена, футбольный клуб вынужден существовать и не может сняться, и становится потихонечку заложником своего образа. И Барселона стала заложником образа, который был, сложился, ну, сложился он давно, а максимальное выражение имел...
Подтвердился.
Ну, сложился он, да, сложился-то он еще там в 90-х, а может быть даже и в конце 80-х, а максимальное выражение свое имел в конце 00-х, и это был тот момент, когда стоило умереть, когда стоило перевозродить саму идею, да, а продолжать на той же идее существовать годы после, это было равноценно вырождению, тихому вырождению этой идеи, и потихонечку Барселона пришла к этому, на мой взгляд, плюс здесь я не профессионал, поэтому не могу судить об этом четко, но эффективность управления Барселоной тоже вызывает сомнения, именно как клубом. Экономическая эффективность, она вызывает сомнения. Здесь, наверное, Георгий точно, не наверное, а точно лучше меня знает это, так как внутри даже оказывался, прикасался к великой Ламасии. Даже к ногам некоторых игроков из великой Ламасии.
Ну вот, кстати, Гош, ты же можешь, наверное, да, если продолжать то, что Антон говорит, все-таки, наверное, тот же Хави у руля команды, как мы видим, Деку, которому Лапорта вручает ключи от города и говорит, что он там будет назначать следующего главного тренера. Это же все-таки попытка продолжения, да, этой идеи. То есть это не желание реализовать какое-то перерождение и найти новое качество. Тебе как кажется?
Да, я не думаю, что кто-то в Барселоне, особенно в нынешнем ее руководстве, а там, в принципе, и если брать команду, которая приходила несколько лет назад после выборов, остался практически один Лапорта, остальные люди по разным причинам ушли. И я не думаю, что Лапорта собирается изменять себе или менять ту философию, которая сделала Барселону великой на протяжении последних десятилетий. Плюс для Лапорты всегда очень важным аспектом являлась лояльность и просто его личные отношения с людьми. И мы видим, что тренером Барсы Б и, возможно, будущим тренером первой команды является Маркес, потому что его приобретал сам Лапорта 19 лет назад. Деку покупался в то же время, и у него тоже отличные отношения с Лапортой. Хави, естественно, тоже играл во времена Лапорта, у него с ним хорошие отношения. То есть здесь этот личный фактор стоит учитывать. И то, что эти люди играли в Барселоне, хорошо знают клуб. Поэтому я думаю, что здесь этот фактор очень важен.
А Роналдиньо, вот, Роналдиньо при Лапорте приходил?
Да, они как раз все пришли в первый год Лапорты.
Я бы хотел посмотреть на Роналдиньо.
Ты хочешь на Роналдиньо?
Главного тренера Барселоны.
Не, Роналдиньо будет тренировать нападающих только. Егор, у тебя есть вопрос какой-то? Или я формулирую то, что у меня сейчас пока назрело?
Нет, у меня нет вопроса, но у меня есть размышления на тему того, что говорил Антон.
Давай.
Потому что, в общем-то, я думаю, что это можно тоже еще раз сформулировать, просто, может быть, другими словами. На самом деле мы говорим о том, что Барселона, как яркий образчик идеи идентичности, застряла в том, что она старается придерживаться, ну, скажем так, придерживаться этой идеи идентичности и принося в жертву будущее. Но, как известно, по работам современных постмодернистских философов, мы живем во время...
Рональда Кумана?
Да, в том числе и Рональда Кумана, и Рональда Макдональда. Мы живем во время такого растянутого настоящего. У нас нет никакого будущего, у нас у большинства нет никакого образа этого будущего, чем, собственно, сейчас пример, чего является действие Лапорты. То есть он пытается черпать какие-то силы из прошлого Барселоны, обращаться к старым образчикам, собственно, гуляя только лишь по галерее старых мастеров, и никак не задумываясь об авангарде. И то, что казалось еще, не знаю, там, на момент прихода Гвардиолы, это было действительно взрыв, нечто новое. Ну, в общем-то, Гвардиола и остался этим авангардистом. Но Барселона действительно застряла где-то в текстурах. Она, конечно, ну, сначала она переживала период рассвета и упадка своего самого, наверное, великого художника и автора, а именно Лионеля Месси. Сейчас он ушел. Они потеряли, наверное, где-то человека, который мог просто силой своего таланта, да, задавать вектор развития клуба. То есть, когда у тебя такой человек, как Месси, тебе, в общем-то, не надо думать ни о чем, кроме как о том, чтобы просто огранять его талант. Но сейчас он ушел, и видно, что Барселона находится в... Ну, это абсолютно как бы не какое-то нормативное утверждение, это просто взгляд со стороны. Она находится в кризисе идей, но который в действительности не является каким-то какой-то необычной, уникальной именно для Барселоны, ну, для футбольного клуба Барселоны вещью. Она на самом деле движется в этом же тренде, хотя, как интересно, что 15 лет назад, а может быть, если мы возьмем еще период, когда вот мы вспомнили про Лапорта и первую его трансферную кампанию, когда был другой великий художник, Рональдиньо, то есть еще 20 лет назад они были авангардом этого футбольного искусства. Но время меняется, и мы сейчас можем посмотреть на то, как люди, живущие прошлыми образцами, они оказываются, я не хочу сказать, недееспособными в современности, но, скажем так, они сейчас ищут и не знают, где найти эту кошку, где она спряталась.
Ну, ты сказал, ты употребил слово «текстура», а, на мой взгляд, вообще к Барселоне, как мы ее понимаем, и, наверное, это главное слово, которое вообще употребимо к игре Барселоны, к Барселоне как таковой, все эти там десятилетия уже, это не текстура, а структура, да? И если посмотреть на это с позиции структурализма и постструктурализма, то есть мы живем в мире, когда стало понятно, что ни одна идея не может быть завершенной, ты постоянно должен ее реформировать, ты постоянно должен ее разрушать, чтобы пересоздать, да? И у Барселоны Барселона выросла и стала Барселоной, какой мы ее знаем, в эпоху еще структурализма, да, когда казалось, что нужно выстроить структуру, которая сама по себе будет приносить результат. И у вырождения структуры есть три этапа, на мой взгляд, и мне интересно у Гоши узнать, на каком сейчас этапе Барселона находится, потому что первый этап — это когда структура работает точно, Барселона сейчас не на этом этапе. Второй этап — это когда структура уже не работает. И третий этап — это когда ты начинаешь внушать самому себе, что это все еще структура. Да, то есть сейчас по игре Барселоны не совсем понятно, это все, то есть больше, это больше разговоры о том, что это все еще та Барселона, или это все еще та Барселона, просто плохо работающая. То есть это второй этап. Или это уже третий? Потому что если это третий этап, то, ну, это значит, распад практически завершен.
Потом отказ, а потом смирение.
Да. Да. Откат, откат.
Я думаю, что это скорее третий этап. Потому что в Барселоне все прекрасно понимают, что уже ничего не работает. И я думаю, что она уже ближе к третьему этапу. И не работает она уже много лет. И в целом, конечно, приглашение Хави рассматривалось, наверное, как попытка вернуться к этой структуре или заново ее построить. Во-первых, потому что вы остались без Месси, который во многом предопределял, как будет играть команда, и здесь можно было и другие важные игроки, тоже структурные, такие как Пике, и Бускетс, и Суарес и так далее. И была возможность у нового тренера более-менее с чистого листа выстраивать свой рисунок и свою команду и систему. И при этом последние тренеры Барселоны, особенно последние тренеры в эпоху Месси, они все-таки не были философами, да, это не были люди типа Гвардиолы или Кройфа, это были скорее те тренеры, которые были призваны для того, чтобы максимально грамотно подстроиться под своих лучших игроков, уже возрастных, не пытаться их учить каким-то новым трюкам, потому что это невозможно, а просто грамотно управлять командой, особенно с точки зрения психологии, отношений и так далее, и по возможности давать результат. То есть, условно, Эрнесто Вальверде — это, наверное, символ этого подхода, да? То есть это, конечно, не человек из структуры Барсы, не философии Барсы и этой модели игры, позиционной игры и так далее. То есть это была совершенно другая история. А с Хави это, наверное, и когда Хави приходил, все рассматривали его как продолжателя дела Круйфа и потом Гвардиолы, то есть человека, который даст новый виток и построит, получается, третью великую версию Барселоны за последние 30 лет, но, как мы видим, этого не вышло.
Ну вот здесь самый главный вопрос, это не вышло из-за Хави или из-за того, что это Барселона уже вырождается сама по себе как клуб.
На самом деле, я думаю, что здесь правда посередине. То есть, я думаю, и то, правда, и то. То есть, на сегодня уже очевидно, что Хави, хоть он и был гениальным игроком, да, не просто гениальным игроком, а как раз с точки зрения интеллекта и понимания игры гениальным игроком, как тренер он не настолько же одаренный, как Круйф и Гвардиола. Но и та ситуация, в которую он попал, она тяжелая, потому что, естественно, когда приходил Круйф, он выиграл свой первый трофей, ну, он выиграл Кубок Испании в первый или второй сезон, по-моему, даже в третий, а чемпионаты Испании там пошли только на третий год. Барселона тогда не была настолько великим клубом, и не было больших ожиданий, то есть у него как минимум было время, и ресурсов огромных не было, состава топового не было, но было время. Когда пришел Гвардиола, был кризис, потому что команда Роналдиньо себя изжила, и там было огромное давление на Лапорту и так далее. Но там был топовый состав, то есть там были в расцвете сил Месси, Хави, Иньеста и все остальные. И там нужно было просто убрать балласт, объективно говоря, которым на тот момент стал и сам Деку, и Роналдиньо и так далее. И у вас был лучший в мире состав. На сегодня у Хави не было ни одного, ни другого. И даже несмотря на то, что Барса пошла в all-in и использовала все возможные рычаги и потратила огромное количество денег, все-таки, там, не пытаясь оправдать Хави в полной мере, но его состав тяжело назвать лучшим в мире или даже одним из лучших, по большому счету.
Не знаю, у него есть Кунде и Кристенсен в
паре. Я вот, можно, да, у меня есть несколько ремарок. Первое, все-таки, мне кажется, что не совсем корректно уподоблять нынешнюю Барселону, нынешнее состояние с временами, когда тренер был Кройф, хотя бы даже по той причине, что Кройф приходил еще до дела Босмана. И, ну, соответственно, там, ну, короче, это вообще другой футбол. Мне кажется, это другой вид спорта был на тот момент. Они тогда действительно были ограничены, ну, внутренним рынком и, ну, там, парочка бразильцев, потому что Ромарио, да, был Стоичков. Ну, то есть там сколько было? Лимит 3, по-моему, иностранцев.
Было три заявки, да. Но, да.
Поэтому как бы, как глобальный проект, наверное, все-таки, если мы будем что-то сравнивать, то да, это Райкарда итерация, потом Гвардиола, ну и Смесси, то, что было дальше. И, ну, и,
Смесси.
Да, Смесси, да, Смесси. Вот, пищевые. И то, что сейчас пытаются выстроить. То, что касается... на самом деле, это вообще, наверное, как-то тема для отдельного обсуждения. Та Барселона, которая была при Пепе, потому что... Действительно, если так подумать, нет, ну понятно, что мы теперь-то мы посмотрели концовку фильма, посмотрели все сезоны, и мы знаем, что Пеп был гением, вот. Да, Кодзима гений.
Нет,
вот,
да, или да, шарлатаном,
да,
подожди.
Да, да.
Или шарлатаном
это, все-таки. Так в том-то и дело, понимаешь, это в жизни часто...
Гениальность и шарлатанство
да,
где-то
да,
вот...
Да,
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 я понял.
Да, это точно так же, как между каким-нибудь там последним обманщиком и реформатором. Вот, но если мы говорим о том, что на тот момент, когда он приходил, тогда это все не осмысливалось так. Но действительно, если сейчас уже оглядываться, ведь действительно та команда, возможно, она бы побеждала бы и без Пепа. Я думаю, что поставь туда, не знаю, какого-нибудь Джона Тошика или там... ну хорошо, может быть...
Или Тошича.
Или да, или вернуть Луи Ван Гала. Эта команда бы все равно бы всех разносила. Хотя тут опять же нельзя, то что иногда Антон напоминает нам о важности духа и о важности как бы, такой, настроя на победный лад. Может быть, Пеп именно это придал. Но та команда действительно была, и она в общем-то и после Пепа это доказывала, она действительно была немножко такая в полуавтоматическом режиме, если даже не автоматическом. Она играла, и я думаю, что отчасти, наверное, и уход Пепа был связан с тем, что он просто понял, что ему нужны челленджи, а не вот этот вот каноничный финал с Манчестер Юнайтед второй. Вот, но мы как раз-таки плавно, наверное, подошли к тому, чтобы начать обсуждать фигуру Хави и конкретно то, что происходит в нынешнем сезоне, потому что Гоша уже как бы закинул удочку, которая, я сразу оговорюсь, она мне не очень нравится, потому что все вот эти вот, скажем так, соображения, касающиеся того, что Хави дали не тот состав, не те трансферы, и вообще как бы дайте тренеру поработать, ну, как бы я хотел бы это чуть глубже обсудить, вот, и с такой как бы линии того, что, ну, мне кажется, мы уже концептуально обозначили, да, что Барселона находится в неком идейном лимбе. Она пытается находить выходы из этого лимба. И один из первых вариантов, который предложило руководство Лапорте, это возвращение к старым добрым японским корням. И да, и назначение игрока, который олицетворяет собой идентичность, который, как этот... на самом деле, знаете, я помню, что этот вариант можно иногда обзывать как вариант такой спартаковский. То есть давайте найдем из прошлого большого игрока, который напомнит всем нам о том, что есть такое подлинное, настоящее фото... Да, 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 да.
На наших ребят из дубля будет.
Ладно, если честно,
Костя Советкина.
Если честно, Егор формулировал все то, что я копил, пока позволил вам разговаривать примерно 18 минут. Я хотел еще, пожалуйста, напомните мне третий этап вырождения. Потому что на каком этапе Барселона находится все-таки сейчас? Третий этап это что? Это...
Третий этап это когда ты думаешь, что убеждаешь себя и всех вокруг, что это все еще структура. И вот мне кажется, что показателем того, что Барселона находится на третьем этапе, был трансфер Риоля Ромео.
Наших ребят!
Когда они взяли человека из прошлого, откуда-то уже умершего игрока, карьеру закончившуюся, и просто сдули пыль с него и поставили в центр поля. Просто чтобы показать, что это все еще структура. Мы все еще, как мы все еще Барселона, мы все еще имеем ДНК. То, о чем Хави постоянно говорил до прихода в Барселону, про ДНК Барселоны. Сейчас, слава богу, он стал меньше об этом говорить. Больше про судей, правда. Но,
это что, не ДНК Барселоны?
Про нервы еще он говорит. Но про судей говорит не только он. Все сказали уже. Симеоне, Юран, все про судей сказали. В таком случае, Егор, заверши, пожалуйста, да.
Я просто как раз-таки, если мы говорим про третий этап, так это точно третий этап, это 100%. Я сейчас сделаю небольшую иллюстрацию того, о чем говорит Антон. Обратясь к последним слухам и новостной ленте. Значит, буквально за несколько часов до того, как мы стали записывать наш выпуск, новостные...
Данил Лисовой перешел в Маккаби Хайфа.
Практически, но ты, как известно...
Это вторая наша тема будет.
Да-да-да, как известно, я не интересуюсь футболом, мне гораздо больше интересно то, что происходит в мире заокеанского баскетбола. Так вот, и там пришла сейчас новость о том, что Леброн Джеймс объявил о том, что он хочет перейти в другую команду. Буквально...
Феррари.
Да-да-да, ну там мы с моим одним товарищем списались, быстро прикинули, какие варианты есть, это было довольно попытно, но буквально прошло 20 минут, и агент, самый влиятельный агент NBA, Рич Пол, сказал, что, ребят, не трясемся.
Павел Андреев.
Да-да-да, Павел Андреев, Рич Пол, да. Леброн Джеймс остается в Лейкерс. Но вот это была хорошая иллюстрация вот этого третьего этапа, когда человек, середина сезона, великий чемпион, 39 лет, осталось немного до конца уже карьеры, и он понимает, что поезд уходит, что нужно что-то делать, вкидывает, смотрит на реакцию и понимает, что нет, пожалуй, останусь, как говорится, в своем озерце. Ну, это такая шуточка, да, лингвистическая.
И это все к чему? Это все, это как бы это про NBA, я к тому, что... Просто новостная лента по поводу, да.
Это все
да
к тому...
Он просто новостную ленту на спорте открыл.
Это все к тому, что мы можем полноценно перейти к лечению Хави и, да, и оценить, в общем-то, какие-то, да, вещи промежуточные. Я, кстати, подчеркну это, потому что, я не знаю, Гоша согласится со мной или нет, но следуя, анализируя подробно тот дискурс, который используют и который формируют Хави, я не удивлюсь, если к лету вдруг так останется, что он скажет,
что он останется.
Я остаюсь.
Что он останется.
Я... Так не дождетесь, что суки!
Да. Знаешь, что он останется. Гош, да, я как бы хочу... Понятно, что все мы хотим услышать от тебя, верим ли мы вообще Хави в его заявление, в его решительность, в его следование структуре, в... всем, что он высказывает в медиа в качестве, что я могу сделать, ну, что я уже могу сделать, у меня и состав, и это у меня не получается, и это я пробовал, мы не можем этого делать, они не знают, что такое сбегание, не знают, что такое стенки.
Нет исполнителей.
И судьи, нет исполнителей. И Левандовский старый уже.
Да, нападающего взяли, да. Нет, кстати, знаешь...
Напада взяли, не работает.
И Гоша еще может как раз-таки тоже поразмышлять на тему того, что не чувствует ли он, как человек, который ощущает некое единение с Барселоной, что вот он подбирается, этот великий спартаковский цикл. Назначенный тренер. Пошли первые победы.
Может быть, они хотят в мем. Может быть, Барса хочет поиграться в мемы, действительно. Так вот, продолжая. И Напада взяли, не того. И Кристенсен в последнюю свою роль сыграл в «Звездных войнах» и пропал.
И что за руководство вообще такое?
Что за руководство? И засыпает синий Гюндоган. И вообще все, что мы можем, в принципе, говорить об этом составе. Веришь ли ты ему? И я хочу, чтобы ты, в том числе, когда будешь отвечать на этот вопрос, имел в виду такое. Вот Егор выразил это как желание типа вернуть свое, да, вернуться к старым японским корням и все-таки назначить тренером человека, с которым вот связано наше еще... Ну, понятно, что величие Барселоны помнят все, потому что Барселона больше, чем клуб, но... Это, ну, то есть, напомнить еще тем, кто видел Хави играющим да, при жизни, и молодым, и старым, что вот, у нас есть Хави, неважно, что он использует не очень качественный гель для волос, но он будет тренировать нашу команду. Не забывая о том, что предыдущим клубом, в котором он работал, был клуб, мне кажется, очень далекий вообще от возможных представлений о том, как Барселона должна играть в футбол, и в том числе, как структурно Барселона работает от президента до уборщика в раздевалке.
Одна из проблем Хави, если критиковать его, если есть желание заниматься этим и в целом понять, в чем причина неудачного, как минимум, третьего сезона, это тренерский штаб. То есть, в принципе, это уже всем понятно, это активно обсуждается. И с Антоном я об этом говорил, да, о том, как важно, особенно для молодого тренера, иметь качественный тренерский штаб, хороших помощников. Не только это касается методологии и так далее, и понимания футбола, а просто необходимость иметь рядом человека, который может более хладнокровно и объективно смотреть на ситуацию и периодически спускать тебя с небес на землю. Штаб Хави — это полная противоположность. То есть в штабе Хави его главный помощник — это его брат, который никогда не играл в футбол, и я не знаю, честно, работал ли он в футболе до того, как Хави поехал в Катар, по-моему, нет. И штаб Хави — это большое количество других людей, которые работали в Академии Спайр, работали там, по-моему, в Ламасии тоже, но так или иначе, это люди без большого опыта и люди без большого авторитета. Для них Хави — легенда, как игрок, и, во-вторых, Хави — это тот, кто просто дает им работу, и благодаря нему они получают очень хорошую зарплату. Там недавно цифры вылезали, по-моему, на весь, на, не считая Хави, на тренерский штаб, там что-то в районе 4 миллионов в год.
И 3500 и 5600, может быть, где-то вот в диапазоне. Да.
И я не думаю, что кто-то из этих людей вообще имеет даже какое-то моральное право говорить Хави, что он делает что-то не так. Это, во-первых. И, во-вторых, я думаю, что никто из них и не считает, что Хави делает что-то не так, потому что он для них большой авторитет, они его слушают и заглядывают ему в рот, и Хави, как и любой великий человек, достигший там огромных высот в этом мире, пусть и в другом качестве, в качестве игрока, а не тренера, но в любом случае у всех этих людей огромное эго, они уверены в том, что они правы, в том, что они все делают так, и проблемы вызваны или действиями других людей окружающего контекста, или этих проблем вообще нет, и они выдумываются СМИ и так далее. И Хави про это часто говорит, про то, что СМИ, которые освещают Барселону, несправедливо атакуют команду и пытаются как бы пытаются влиять на головы болельщиков Барселоны, рассказываем, что все плохо и что команда играет не так, и косвенно, периодически критикует руководство, давая понять, что исполнители не те. И, соответственно, в этом большая проблема Хави. Я думаю, что этим вызваны многие причины, которые мы видим на сегодня, и причины такого неудачного третьего сезона.
Только второго. У него второй сезон все-таки.
Второго с половиной.
Подожди секунду, в третьем сезоне они Медельин поедут.
Да, у меня есть вопрос к нашему гостю сегодняшнему, но перед этим я хочу прицепиться к тому, что Женя вскользь сказал в ироничном таком ключе, но мне кажется, что Барселоне вот сейчас, в данный момент, не хватает реального возвращения к корням, а именно к фразе «больше, чем клуб», потому что на самом деле, мне кажется, что на самом деле, фраза, которая, да, во времена постмодернизма звучит абсурдно, но по моему мнению, возврат к этой фразе может дать какой-то, скажем так, просвет и вариант к будущему, потому что Эта фраза, да, она многие годы, многие даже десятилетия, времен того, когда Каталония была в составе Испании под режимом Франко, была действительно для них таким светом и напоминанием о том, что придут хорошие времена, и мы сможем вспомнить о том, что мы действительно там нация политическая, и у нас есть какая-то и субъектность, и идентичность. И с этой позиции, сейчас на самом деле люди, которые находятся в руководстве Барселоны, и отчасти, кстати, и Хави, мне кажется, тоже пал под это, они забыли про это. Барселона стала просто клубом. Просто клубом, который...
Ну, брендом, ну, мультинациональным,
да,
брендом.
Да. То есть, даже если используют эту фразу, то это лишь, опять же, для просто, скажем так, подчеркивания своей особенности на фоне других брендов. Но в
ничего обычного.
Да, но действительно забываю о том, что эта фраза несет, потому что она Барселона была всегда, и она сейчас и есть в том месте, где я живу, действительно для людей это важно, и отчасти, когда там Пеп или Хави, ну я не знаю по поводу Хави, может и не вкладывает это, но Пеп точно это, я уверен, что подспудно подразумевает, что когда он говорит о том, что быть тренером Барселоны, это очень тяжело, потому что давление и люди высказывают тебе. Конечно, я думаю, что в том числе это он говорит не просто о людях, он говорит о своих людях, о народе Каталонии, и для каталонцев... Почему это все так близко к сердцу? Потому что Барселона — это не только спортивное мероприятие, которое высококачественное, но это и часть того, что делает их идентичность. И, соответственно, у меня вот как раз к Гоше, когда он говорил такой вопрос, а как ты думаешь все-таки вот по поводу этих слов Хави, потому что это одна из наших любимых рубрик, и даже не рубрик, а игр с Евгением Олеговичем, понять, что хотел сказать человек, понять, что хотел скрыть человек своими словами. Как думаешь, когда вот он говорит про это давление, в действительности на кого направлены его стрелы и против кого он реально выступает? Или он искренен и действительно... Это некое сообщество непонятных людей действительно его подавляет и отравляет ему жизнь.
Я думаю, что он говорит и про медиа, и про болельщиков. Здесь нужно вспомнить, какой была карьера Хави. Это основной момент. И почему у него такие взгляды, и почему он так считает. Хави в молодости критиковали очень сильно. И Хави дебютировал и стал основным игроком как раз в тяжелые Барсы для времена, когда в эти годы до Райкарда она ничего не выигрывала, в годы, когда Ривалдо был лучшим игроком, и потом уже и Ривалдо ушел, и только приход Роналдиньо вновь возвысил Барсу. Но в эти годы Хави был основным центральным полузащитником команды, и в нем часто видели проблему многие болельщики, потому что, естественно, несмотря на то, что он был воспитанником, был своим и так далее, многим казалось, что как раз такие ограничения Хави мешают Барселоне. Естественно, он никогда не был там физически доминирующим полузащитником, он не забивал много голов и так далее, и так далее.
Можно еще... На то, что... Гош, да. Прости, пожалуйста, можно еще поподробнее про ограничения этого центрального полузащитника? Что ему не хватало? Чего в первую очередь?
Ну, если сравнивать с полузащитниками предыдущих времен, на самом деле, несмотря на то, что Хави вроде как символизирует стиль игровой Барселоны, если мы возьмем на том, кто играл в предыдущие десятилетия в полузащите и кто был таким кумиром болельщиков, это часто были совершенно другие игроки, то есть, условно, там, идолом Барселоны в 80-е был Шустер, да, который, наоборот, носился по всему полю, забивал невероятные голы и так далее. Это был тот же Бакера, капитан во времена Круйфа, который тоже врывался там со второго темпа и мячи забивал. И особый стиль Хави, который не подразумевал этого большого количества беготни и голов и отборов в подкатах, он часто критиковался. И только потом, когда Хави стал уже лидером команды Гвардиолы, он получил всеобщее признание. До этого он же чуть не ушел из Барсы, и это было вызвано во многом тем, что ему тяжело было справиться с этой критикой.
Вот это, кстати, интересный момент, о котором ты сказал, что получается, что вроде как там, ну, скажем, с 70-х, 80-х, с 80-х годов до нынешнего времени ДНК Барса как будто сохранялась, но, видишь, до какого-то времени Барса все равно менялась в том, ну, в предпочтениях даже болельщиков собственных, да, относительно игроков. А последние лет 10 клуб как будто застыл в том, кто должен быть идолами, и эти идолы друг за другом, друг друга меняют на посту главного тренера теперь, судя по всему, если Маркес да. действительно придет. Ну,
во многом потому, что выросло новое поколение болельщиков. То есть исторически, когда мы говорим о связи Барселоны и Каталонии, на самом деле можно сказать, что Барселона является, по сути, сборной Каталонии, и так на нее смотрят местные жители и так далее. А те, которые не смотрят на нее, так в основном болеют за Испаньол или Реал. Они росли в те времена, когда, как Егор говорил, был еще франкизм. И в целом каталонцы, как достаточно, скажем так, мягкая нация, и сами они понимают, что им где-то не хватает жесткости и так далее. В отличие, например, от тех же басков, которые по-другому подходили ко многим вопросам и по-другому играют в футбол, а их статус с каталонцами исторически можно сравнить. Каталонцы, сами этого понимая, их идолом становился часто просто самый жесткий игрок. Условно, там до Пуйоля был такой капитан, как Мигели в 70-х, по кличке Тарзан, да, который был абсолютно таким олдскульным защитником, ломал ноги, и, в общем, вот многие болельщики Барселоны до сих пор о таком мечтают. Но после десятилетий...
Еще в каникулах в Мексике участвовал, да.
Да, вот. Но после десятилетий Кройфа и Гвардиолы, я согласен, выросло другое поколение, и которому уже нравятся игроки такого стиля. Но, опять делая ссылку к Хави, Барселона действительно очень тяжелый клуб. Прежде всего, по два аспекта стоит выделить. Мы уже сказали про национальный, этнический аспект. Барселона, как и любой другой топ-клуб, хочет каждый сезон побеждать, и от тебя ждут побед и хороших результатов, но в отличие практически от любого другого топ-клуба, у нее есть философия, и это выросшее поколение болельщиков ждет от тебя и особого стиля. То есть недостаточно просто выигрывать, нужно делать это, играя как Барселона 2010-го или Барселона 93-го. А как сказал сам Хави, исполнителей нет, мы не Барселона 2010-го. И даже когда Барселона, да, выигрывала в прошлом году, ну, огромное количество матчей и в целом в чемпионате показала хороший результат именно, ее все равно критиковали, потому что 1-0, 1-0, 1-0 со сейвами Терштегена и подкатами Арауха – это не Барселона 2010-го. У других топ-клубов нет такого давления. То есть ДНК Реала, наоборот, в том, чтобы, ну, давайте скажем объективно, играть часто непонятно как, и забивать на последних минутах, выигрывать 2-1, даже когда ты не, по игре не заслужил победы. У Юнайтед то же самое. У Юнайтеда нет исторически какого-то конкретного стиля игры. А у Барселоны есть, и это усиливает давление.
Так, ну, во-первых, Алла Мадрид, между прочим. Это чтобы все понимали.
Чтобы не забывать, да? Чтобы не забывать.
За кого? За кого тут, да? За кого тут болеет ядро? Ладно, я просто вот что, значит, какие мысли у меня сейчас пришли от того, что говорил... Да, вот это мой соведущий. Так вот, он тоже против того, что как бы тут сказали, что Реал как-то там незаслуженно побеждает. Реал побеждает как надо.
В кавычках.
Да, да, с лысым, знаете, три раза подряд. Вот, короче, первое, что хотел сказать по поводу того, что... Ну, я, наверное, не совсем согласен с тем, что только у Барселоны, к примеру, есть такие ограничения в виде того, что вот у нас было славное будущее, ой, прошлое.
И... Славное будущее, да, у нас, да, было, да, и мы, да, да, обсуждаем преступления прошлого.
Да. Вот что, ну, на самом деле такие клубы есть и на локальном уровне. Вот только сейчас вспоминали краски Спартак, там и на международном уровне. Потому что я думаю, что вот сейчас уйдет Клоп.
Торпеда.
Так нет, ну реально, уйдет Клоп или там у Арсенала опять
же
тоже...
Ты можешь собаку успокоить, пожалуйста?
Он не может успокоиться, потому что его очень сильно задели слова про Реал.
Я понял, давай, вот, да, продолжай.
Он эмоционально к этому относится. Тем более он черно-белый. Так вот,
как кормильцев.
Короче, да, то, что касается клубов, короче говоря, это черта не только Барселоны, это черта, то, как выражался маэстро в прошлом выпуске, это черта больших фирм, больших брендов. Они действительно с точки зрения какого-то, ну, мы не будем сейчас никого там мазать, капиталистической это краской, да. Мы просто скажем о том, что, наверное, наиболее вероятным объяснением того, что происходит, является то, что люди при выборе действий, которые определяют будущее, руководствуются тем, что было в прошлом. И, соответственно, то, что мы видим сейчас у Барселоны, это не только касается их, но их особенно. И вот я... Сейчас, когда Гоша говорил про старую Барселону и про то, что для Каталонии важно, чтобы местные игроки играли, я вот просто подумал о том, что ну, это будет наверняка созвучно с тем, что Женя ну, может просто подтвердить, что ведь действительно что-то подобное мы могли наблюдать с тобой, когда мы были еще детьми, и вот этот зенитовский, ну, Петржела, Зенит. И
не, он сразу приходит.
Да, да, ну и Морозов, естественно, да. То есть это то, чего нас лишил Газпром, и на самом деле, ну, я знаю достаточно много людей, которые, ну, как и я...
Газэнергофинанс.
Не, ну, как и я относятся к нынешнему Зениту достаточно спокойно, то есть я не болельщик Зенита. Вот, хотя...
Да не оправдывай.
Не, ну просто к тому, что... Но при этом у меня все были как бы задатки стать им. То есть я
но
был...
ты не болельщик Динамо. Возможно, в тебе есть что-то от Петра Треста.
Я не,
но
болельщик,
это уже
я
надо
не
копать.
Болельщик Динамо просто по той причине, что в целом я достаточно оппозиционно настроен к любым органам принуждения. Но я просто к тому, что мы с тобой видели, мы не просто, знаешь, как бы слышали об этом. Мы с тобой видели и чувствовали, что могут испытывать люди, но просто нам не дали это прорасти. То есть представь, если бы это напряжение десятилетий бы в нас пествовалось. Но нам дали всего лишь подышать буквально вот
3-4,
да, 3-4 года, а потом залили все это газовыми деньгами, и мы видели сборную мира с капитанской повязкой человека из Донецка. Вот, поэтому... Я просто в том смысле, что на самом деле для людей, которые помнят это все и которые живут и рассказывают и своим там детям и внукам, это реально важно. Ну, то есть это, потому что на самом... Вот
слушай, я не знаю, что лучше на самом деле, Егор. Вот как в Барселоне, как с Барселоной, когда ты потому, что у тебя было, что давало результат, страдаешь от этого. Или как с Зенитом случилось, когда ты можешь сладко тосковать, потому
это
что...
Называется,
было,
потому это что... называется «Сензюхт». У Рамштайн есть такая песня,
да.
Я тебе говорил.
Да. Коротко было, потом это залилось деньгами, но ты вспоминаешь это со сладкой тоской какой-то. Просто с Барселоной так не получится, потому что это уже боль, растянутая на достаточно большое количество
времени.
Я это
исключительно говорил просто с точки зрения того, что вот я даже когда, ну, я читаю Хави или слушаю его, я не могу иногда понять, о чем он говорит, ну, когда он рассказывает о том, что вот там, не знаю, давление.
А ты каталанский понимаешь?
Ну, на самом деле, скорее Лиза больше понимает, потому что каталанский, это он очень сильно связан с прованским и похож на французский. А вот Кастильяно, который я учу, нет, он. Я скорее итальянцев больше понимаю, чем каталонцев. Короче, просто я к тому, что я объясняю для всех, потому что это не всегда понятно нам, вот нашей как бы русской оптике, когда мы, ну, у нас нет вот этого локального, мы очень редко это проявляем. Понять, о каком давлении идет речь. То есть,
у нас есть локальное.
У нас есть, во-первых, локальное, фильтрованное. И самое главное, что иногда... Ну, у нас есть «Спартак», да. Вот. То есть мы только благодаря тому, что есть такой медиум, как «Спартак», можем что-то хоть,
сопоставить.
Хоть как-то,
да,
ощущать. Хоть как-то
почувствовать себя живыми.
Ну да, да.
Себя,
ну, например, говорить, где пацаны из Академии. Футбол. Да, где пацаны из Академии. Вот. Но просто к тому, что это важный фактор. Потому что Барселона, она существует, и здесь вот единственное, наверное, с Гошей соглашусь, что да, наверное, не представить себе любой другой клуб, которому надо балансировать как символу некой идентичности, ну, региональной и локальной, и мировому бренду. То есть, потому что, ну, там, мы возьмем, например, Ливерпуль, ну, наверное, там, конечно, у них ну, наверное, есть какая-то там социолекта и так далее, особенности, но все-таки они не ставят себя так ребром. А здесь, получается, да, вы, с одной стороны, международный бренд, которому в том числе надо думать о том, что, ну, давайте возьмем Левандовского. Ну, не только потому, что он хороший футболист, а потому, что он еще и поляк. Вот. А с другой стороны, у вас есть требования... Да, у вас есть требования вашей персональной публики, которая говорит, что возвращай Тарзана. Марадона, где?
Ну, у меня у нас была заявлена тема относительно того, как здесь распределить ответственность, да, между руководством и там тренерским штабом и игроками, может быть, даже. Но вот, исходя из нашей дискуссии там на протяжении часа, у меня четкое ощущение, может быть, Гоша меня поправит, может быть, я не прав.
Что Хави подставили.
Да, безусловно. У меня есть четкое ощущение, что все это происходит, потому что в клубе достаточно долгое время нет меритократии. То есть на какие-то должности выбираются люди не по тому, какими они являются в профессиональном плане, а просто потому, что они чьи-то знакомые. То есть президент ставит тренером тренера, потому что он его знакомый. Тренер набирает в тренерский штаб людей не потому, что они большие профессионалы, а потому что они его знакомые и будут говорить там. Все, что он скажет, они будут подтверждать исключительно. И Гоша, на самом деле, очень важная мысль. Я хочу, чтобы все, кто нас слушает, тоже это принимали во внимание, потому что это действительно очень важная мысль. Наличие хорошего тренерского штаба — это...
О, да, да.
Это
да,
важно. Это точно, и это его отсутствие — это большая проблема Барселоны. Тут еще важный момент, что все-таки все эти ребята, они детские тренеры. И они из детского футбола пришли... Ну, в один из главных футбольных клубов вообще мира, взрослых. И этот переход, он очень сильный, да, очень серьезный.
Так они из Ла Масии и из Эспайр, да?
Они в основном из Эспайр, я понимаю. То есть это люди, которые... Все, ну, по-моему, из Эспайр, да, Гош?
Да, по-моему, да.
Ну, мне тогда вообще понятно.
Ну, детские тренеры, которые знакомы с Хави, для которых, тем более, Хави авторитет, безусловный, безукоризненный, да, набраны Хави, которого взял Лапорта. И, на мой взгляд, проблемы Барселоны решаются не... И стоит говорить не о давлении, а о том, что эти проблемы решаются просто человеком, который может прийти...
Так они сконцентрированы. Они сконцентрированы в одном лице. Понимаешь? То есть у него даже нет людей, как мне кажется, если мы говорим о его тренерском штабе, который...
Я думаю, что они расконцентрированы как раз по... какое количество сосиос у Барселоны?
Ну, я думаю, что сотня тысяч. Ну, я не знаю, точно...
Ну, мне кажется... ну, десятки тысяч строго, да?
Больше, 100%.
Не-не-не, больше 100 тысяч.
Ну, больше 100 тысяч. Вот я думаю, что они расконцентрированы на 100 тысяч этих человек, которые... по-прежнему считают, что те, кого они считают знакомыми, это те люди, которые должны решать судьбу клуба. Не те, кто являются большими профессионалами с точки зрения управления, маркетинга, спортивного департамента, тренерского штаба и так далее, а те люди, которых они знают. То есть в Барселоне для того, чтобы... переродиться. И здесь важно, да, прикольно, что Гоша упомянул Вальверде, который вообще не из Барселоны. Им для того, чтобы переродиться, нужно провести, на мой взгляд, достаточно большой промежуток времени с тренером, который их обнулит в этом плане, и со спортивным департаментом, может быть, со спортивным директором, который их обнулит и
так
принесет
их обнулит,
что-то
сохраняет...
другое.
Он
принесет
что-то другое, но сохраняешь же какую-то идентичность, понимаешь? Ты же этих сосиос, ты не выкинешь.
Нет, Антон, против этого.
Если мысль именно в этом, а как ты уберешь эти количественно больше 100
тысяч сосиос? Ломасию ты никуда не уберешь. Не нужно для того, чтобы что-то перестроить, не нужно все сносить до основания, да? Фундамент, безусловно, останется. Ломасия никуда не денется, она как... каких игроков производил, так и будет производить по тем же методикам и так далее. Но в основной команде, и основная команда сама по себе, должна подбираться, на мой взгляд, не по образу и подобию Барселоны 2009, а по образу и подобию успешного современного клуба. Потому что если мы посмотрим на главного тренера Барселоны 2009, он играет с 20 защитниками в основном составе. Потому что даже главный тренер Барселоны 2009 пришел к тому, что важно меняться каким-то образом, чтобы добывать результат в современном футболе. А Барселона...
Антон намекает на то, что тренером Барса должен стать человек, который почти стал тренером Барса в 2008-м, и это Жозе Мауриньо. Понятно. Спасибо, Антон. Мы поняли.
Андрей Талалаев. Антоха ждет, когда все-таки Андрей Талалаев возглавит Барселону, проведет нормальных людей, устроит шоу,
и
там дальше.
Короче, да, во-первых, по поводу тренера 2009 года Барселоны. Да он просто наконец-таки присмотрелся к этому упражнению, когда на полполя играет защита на целые ворота, а атака на двое маленьких. И просто присмотрелся к тому, какие исходы выдает. Это первое. Второе. Но мне кажется, что мы вот этот час потратили на то, чтобы задать те рамки, в которых существуют такие клубы, как Барселона, и конкретно Барселона. И, скажем так, должны естественным образом прийти к выводу, что то, что предлагает Антон, к сожалению, я соглашусь. То есть я тоже думаю о том, что вот эта ретромания, это путь в никуда, я понял. Не то чтобы в никуда, на самом деле он не совсем в никуда, потому что мы не должны сбрасывать со счетов все-таки разного рода вещи, связанные с финансами, с маркетингом. Ну то есть все равно Барселона как аттракцион, как
она это... будет существовать, конечно, точно. Все поедут в Порт-Авентуру потом кататься, конечно, на аттракционе Левандовский, там будут раздавать пироги.
Да. Барселона как Саграда Фамилия. Она будет строиться всегда. Но с точки зрения того, что если мы говорим исключительно про футбольную составляющую, но футбольная составляющая тут сразу куча ограничений, начиная от того, что вот мы уже говорили про эту определенное сознание, связанное с тем, что мы каталонцы, мы живем вот окруженные как бы враждебной этой Испанией, и вообще как бы мы должны доверять только друг другу, поэтому давайте тащить только друг друга, это больше, чем клуб, это с одной стороны. С другой стороны, есть опять же требования, связанные с тем, что о чем говорил Гоша, там касательно того, что якобы у Барселоны есть некий прообраз игры, к которому она должна стремиться. И это действительно в определенной степени это замкнутый круг. Ты из него вырваться не... Ну, то есть это как замкнутый круг у Спартака. Ты все время натыкаешься на то, что приходит тренер, дает результат, результат не тот, не под тем соусом, который нужен. Соответственно, тренер начинает размышлять. Ведь вот этот сезон, если мы говорим про футбол, опять же, про футбольные вещи, я не знаю, вот, Гоша, согласишься ты или нет, но ведь правда, он изменил баланс, он сделал игру гораздо более открытой, я имею в виду в матчах. И мы увидели то, насколько он незрелый тренер. Потому что очень много игр было либо упущено, либо просто как бы не доиграно так, как это должно быть. Именно из-за того, что он, опять же, я не знаю, тут ты еще говорил про штаб, может, штаб там не подсказывал, но к тому, что очень плохой матч-менеджмент. Но опять же, мне кажется, что крен в пользу того, что давайте раскроем игру, он шел, опять же, из-за того, что да, было действительно какое-то давление, говорили, что давай, мы играем не так, как настоящая...
Понятно, мы не играем не так, как нужно играть.
Да, не так, как настоящая Барселона, нам нужно вернуть, опять же, на вот этот весь флёр. Хотя, опять же, если мы говорим про ту Барселону, которая выигрывала все и вся, да, она играла в скучнейший футбол. Я ее ненавидел, когда ее смотрел. Потому что это не так уж и давно было. Мы можем просто все вспомнить, насколько это было уныло с точки зрения зрительской. Это было феерически с точки зрения, опять же, глори-хантерства. потому что ты болеешь за команду, которая просто всех сносит. Но с точки зрения, опять же, как бы того, насколько зрелищно это выглядело, да они вообще не давали создавать моментов у своих ворот. То, что сейчас...
Да сейчас вообще никаких проблем. Сейчас зрелищно, все хорошо у Барселоны. Лучше, чем было, получается.
Да, только как... Так вот, а тут мы подходим к тому, что зрелищность и поражение, она не так как бы привлекательна, понимаешь? То есть, если люди... В том-то и дело, что, понимаешь, Хави может быть... Ну, тут может это чистая спекуляция. Конечно, в какой-то момент ему не хватило опыта. Наверное, он бы мог бы действительно продолжать... Ну, то есть, у него там было несколько опций. Он мог либо продолжать эту игру играть, ну, то есть, действительно добывать только результат. Либо он мог действительно начать говорить о том, что, ну, в клубе там вот структурные, как бы, не знаю, там непоправимые вещи. Нам надо больше привлекать молодых. Мы сейчас этот... Вспомним, как играть. И, ну,
да... и взял Ариоли Ромео.
Да-да-да, но дайте нам время. Но он в итоге пошел по пути, за что я считаю, что Хави ответственен, что он пошел по пути наименьшего сопротивления. Он не стал не вступать в конфронтацию с болельщиками, и в то же самое время он не стал вступать в конфронтацию с руководством. И в итоге этот
срединный путь... Так в итоге это привело к тому, что ты видишь два совершенно разных разноплановых заявления в одной пресс-конференции постоянно. Это было много работы, у нас не получилось, у нас что-то не получается, но вы надоели, потому что огромное напряжение, все что-то хотят, все что-то от меня требуют, ожидания, игры нет, а потом во втором он говорит, нет, никаких проблем, никакого давления, просто клубу нужно сменить вектор.
Слушай, да он шизофреник еще с момента, когда Жирона они играли, когда он после матча, ну, проигранного, говорит то, что, ну, да, ну, мы как-то, ну, играли хуже, чем все, прошло буквально два дня, он говорит, да мы вообще победить должны были.
Гош, вот ты как считаешь, вот мы сейчас все равно как-то блуждаем вокруг ответственности какой-то, да, то есть есть личность Хави, понятно, там, истерик он или, как вот Егор выражается, великий патриот, там, да, со своим штабом, который он привез с Катара, ответственность в этом смысле, то есть как это вижу я, да, просто человек, типа, со стороны, который смотрит игры Барселоны или читает пресс-конференции Хави, или то, как он себя ведет в целом в камере, потому что сейчас постоянно за ним следит камера, ты видишь это выражение лица, он куда-то все ходит, тоже бегает, что-то кому-то доказывает, объясняет, ну, он истерит, так вот, ответственность, которая лежит на нем футбольная, это, ладно, это мы там, это внутри его каких-то решений, типа, футбольных может быть, но с учетом того, что как Барса себя идентифицирует в целом, то, о чем мы говорим, но, ну, даже при любом кризисе, который существует, любые структурные изменения, которые ожидают команду, или будете ли вы их делать? Или, я не знаю, Антон может тоже подтвердить, что, возможно, решение отдать на откуп Деку рекрутинг нового футбольного тренера в итоге опять приведет к тому, что он возьмет, позовет своего корефана в доску, и все пойдет на следующий виток, следующий цикл. Но может быть и по-другому. Так вот, наличие такого вулканизирующего тренера, который... Ну, постоянно размахивает руками, постоянно рассказывает про судей, постоянно... Ну, то есть Хави выглядит действительно как человек, который жалуется все время. И понятно, что это психологическая реакция на там, любые проблемы, которые есть. Они могут касаться результата или просто каких-то вещей, которыми он недоволен. Но в медиа это как выражался Вадим Викторович Скрипченко, это полный хаос, который не к лицу Барселоне.
Слушай, давай так, те противоречивые заявления, которые делает Хави, и которые во многом противоречат друг другу в рамках одной пресс-конференции, мне кажется, здесь стоит посмотреть на то, что говорит Лапорта в том числе, и в целом на то, в каком состоянии находится клуб. Мне кажется, в этом главная проблема Барса на сегодня, или одна из главных. И когда мы говорим о том, что вот Барса... запуталась, и ей надо что-то делать со своей философией, прошлое, будущее и так далее. Проблема философии, возможно, есть. Я считаю, что в последние годы, там, последние 10 лет у Барсы в большей степени даже проблема именно не в идейном плане, а в плане исполнения. И здесь мы приходим к тому, что Барс на сегодняшний день, и здесь каждый из вас может высказать свое мнение, вот какой командой, каким проектом она является, который строится или который создан и построен для того, чтобы выиграть здесь и сейчас. С одной стороны, мы видим клуб, который использует, опять же, упомянутые всеми мемные рычаги. Соответственно, когда вы идете all-in, значит, вы хотите побеждать здесь и сейчас. И не только чемпионат Испании, а в том числе претендовать на Лигу чемпионов. В то же время, и здесь другая проблема, проблема Хави, о которой еще не было сказано. Я думаю, что он до сих пор, возможно, не убил себе игрока, а даже если и убил, он постоянно вспоминает о своем игротском опыте. И Хави, все эти игроки и свой состав, он искренне, вот я здесь уверен в том, что он не пытается там просто найти себе оправдание, он искренне считает, что все эти игроки недостаточно хорошие, потому что он играл за великую Барсу. И в его подсознании он всегда будет к этому сваливаться, что я знаю, какой должна быть команда, которая выигрывала треблы, и у этих ребят недостаточно качеств. И поэтому он говорит им...
Это проблема, да, которая у Анри была, да, в Монако, примерно такая?
Ну, она у него до сих пор есть, да. Ну, и она есть у многих великих игроков. То есть, когда Хави...
И в Монреале тоже.
Да. Когда Хави говорит, что в перерыве игрокам, что вы должны еще больше бегать, чтобы компенсировать свои недостатки, потому что мы не Барса 2010-го...
Я готов.
Да.
Я готов. Я и не из Барса, да, 2010-го готов, да, бегать.
Это правда. И когда тренер... смотрит на своих игроков, постоянно думает о том, что, блин, они просто недостаточно хороши, и я, бедный тренер, ничего не могу с этим сделать. Это проблема. И здесь Хави достаточно часто использует фразу «Барса», то есть, говоря по-английски, он использует фразу «Барса is in construction», то есть «конструкцион», слово по-испански он использует. То есть «Барса» — команда, которая строится, это то, что он говорит, потому что много молодых и так далее. А руководство говорит, что мы покупаем 33-летнего Левандовски там за 60 миллионов Рафиню, и получается противоречие. То есть, с одной стороны, идет, есть желание выигрывать здесь и сейчас, и давление со стороны клуба. А с другой стороны, Хави говорит, да вы что, они еще не готовы, там, как минимум, на европейской сцене в плей-офф Лиги Чемпионов рассчитывать на какие-то серьезные результаты. То есть, это, я бы не говорил, что Хави прямо шизофреник, просто он загнан на условия, в которых он видит одну ситуацию, а руководство диктует ему другие условия, и он путается.
Короче, единственное, что я хочу, чтобы это попало в концовку, что на слова Гоши о том, что руководство покупает 33-летнего Бобби Левандовски, я хочу сказать, что вообще-то он молодой, только седой. Это достаточно хорошая мудрость от игроков футбольного клуба «Том» из Томска.
Я пердоли. Рики Бобби, король дороги. Завершить наш сегодняшний выпуск философскими размышлениями о состоянии Барселоны и барселонинов хотелось бы следующими словами. У нас есть имя, и весь мир знает его. Игроки, болельщики, вместе мы сила. Так много лет тяжелой работы, так много голов забито. И мы доказали, что никто нас не сможет сломать. Машкинада. Это были Ван Галики.
Алла Мадрид.
До встречи. До встречи.
Ну, это нет. Но я не могу это слушать. Я не могу это больше 15 минут слушать.